Радио «Спутник» в эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников, микрофон. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Один из самых резонансных документов, законов, наверное, вообще, которые работают в нашей стране, это закон об иноагентах. И вот можно ли в него внести еще немножечко исключений? Особенно, если это касается благотворительных организаций. Представители нескольких фондов, включая Чулпан Халматову, Тимура Бекмамбетова, Константина Хабенского, Ксению Рапопорт, подписали письмо к президенту, в котором отмечают, что их деятельность вообще благотворительных организаций не может, не должна считаться политической.
Но были ли уже прецеденты в виде внесения исключений?
Вот тут как раз интересно, потому что исключения на самом-то деле уже есть. Мы достаточно регулярно слышим, видим сообщения, новости о том, как пополняется список НКО, список СМИ, признаваемых иноагентами. Но, в принципе, есть вот эти исключения из поля деятельности закона в виде религиозной организации, госкорпорации, торгово-промышленные палаты, муниципальные учреждения и международные фонды вот исключены из сферы деятельности этого закона и иноагентами признаваться не могут. Соответственно, сейчас такой же вопрос, можно ли подобное исключение сделать и для благотворительных организаций.
А что власти говорят на этот счет? Какая реакция?
Тут действительно любопытный момент, потому что, естественно, дискуссия, так сказать, стала более интенсивной после того, как Владимир Путин на Валдае выступил и высказался, в частности, относительно того, что некоторые позиции закона нуждаются в перепроверке и переанализе, простите уж мне это слово. Более того, Песков потом тоже признавал, что есть некая расплывчатость в критериях. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. То есть, таким образом, указано, что вроде как закон устраивает, но при этом определенные моменты действительно вопросы вызывают.
Если, допустим, будут внесены те поправки, о которых ты выше говорил, и подписанты которых просят, как поступить с теми, кто уже включен в этот реестр?
Вот это, кстати, отдельно дополнительный любопытный момент, потому что на данный момент, на сейчас есть такие мнения, что выйти из-под статуса иноагента то ли невозможно, то ли сложно, механизм не проработан. И, соответственно, сейчас просят для тех организаций, которые уже внесены, о возможности выйти из перечня. Аргументируется все тем, что деятельность общественной организации контролируется Минюстом, и деятельность политической не является, а значит, не должна быть в сфере применения. О перспективах этой инициативы и вообще о деятельности иноагентов и о деятельности по признанию иноагентами беседуем в этом часе. С нами на связи Григорий Свердлин, председатель организации «Ночлежка». Григорий, здравствуйте.
Добрый день.
Уточню сразу же, что вы тоже ведь подписали письмо, я правильно все понимаю?
Да.
Расскажите, пожалуйста, вот тогда такой момент. Вот эмоционально, как говорится, по-человечески, действительно такой вопрос, такая инициатива понятна, ну действительно, уж где, как не в России, могут докопаться до любого человека, до организации, подогнать все, что под что угодно. Вопросы в бюрократических этих настроениях. Но вот действительно, какие непосредственно моменты в деятельности, какие шаги могут стать формальным поводом, в частности у вас, для того, чтобы вот возникло опасение о внесении в реестр, или для того, чтобы действительно в этот реестр попасть?
Ну, например, мой разговор с вами может быть трактован как попытка изменения общественного мнения, а попытка изменения общественного мнения может быть трактована как политическая деятельность в рамках этого закона. То есть любое интервью любого сотрудника благотворительного фонда может быть приравнено к политической деятельности, равно как и, не знаю, устроение конференции, скажем. Вот. Ну, то есть закон с юридической точки зрения, это не только мое мнение, а мнение очень квалифицированных юристов, они все едины во мнении, что закон с юридической точки зрения крайне плохо просто-напросто написан, и на самом деле... Ну, я бы сказал, что сообщество благотворительное, но не буду обобщать, скажу, что только за себя. Я, конечно, считаю, что этот закон нужно просто-напросто отменить, вот. Но как минимум его надо доработать. И, собственно, разговоры о том, что его будут дорабатывать, ведутся уже много лет, но при этом дорабатывают его только в сторону ужесточения. Вот предпринимаем очередную попытку развернуть эту... махину в другую сторону.
Григорий, я правильно вас понимаю, что если, допустим, вы даете какому-то СМИ интервью, и это воспринимается как политическая деятельность, при этом, если фонд или там организация получает деньги из-за рубежа, то сочетание вот этих двух моментов уже может быть фактором для того, чтобы уже начинать причислять ту или другую организацию к иноагентам?
Совершенно верно. Я только вас поправлю. Дело в том, что можно даже не из-за рубежа получать деньги, а можно, например, получить деньги от компании, ну, скажем, «Газпром». А у «Газпрома» есть зарубежные акционеры. Соответственно, это автоматически делает деньги «Газпрома» тоже зарубежными деньгами. Или кто-то, получивший гонорары за границы, на вашем сайте пожертвует в вашей организации, не знаю, 100 рублей. Это тоже будут зарубежные деньги. И так далее. Ну, то есть этот закон действительно написан так, что подвести под монастырь можно абсолютно любую организацию.
Угу. Григорий, если позволите, сравнение небольшое, опять же, вот со слов президента, когда он говорил про средства массовой информации, которые признаются иноагентом, угу, было сказано, что, мол, никто не мешает высказывать мнение, никто не закрывает этот канал информации. Единственное, должна быть окраска вот этого самого финансирования. То есть, грубо говоря, информация подается, но есть предупреждение, что вот, мол, это иноагент. Для благотворительных организаций чем чревато вот это, ну, как сказать, маркер, вот это внесение в реестр со на статус иноагента, на что формально влияет?
Отвечу. Значит, во-первых, больше отчетности. То есть у благотворительных организаций и так много отчетности перед разными ведомствами. Как только вы получаете этот статус, этой отчетности становится еще больше. Соответственно, благотворительная организация вынуждены, те, которые уже признаны, там наши коллеги, скажем, гуманитарное действие, насилию нет и так далее, вынуждены тратить деньги на зарплату дополнительных бухгалтеров, которые готовят эти отчеты. То есть не на помощь людям, а вот на дополнительную отчетность. А плюс к этому, как мы понимаем, этот термин, ну, очень негативно окрашен в общественном сознании, в том числе в сознании чиновников. Соответственно, если вы, общаетесь с МЧС, тушите пожары, предположим, ваша организация занимается экологией. А если, не дай бог, вас признают иностранным агентом, вы уже не сможете координировать свои действия с МЧС, потому что МЧС будет от вас шарахаться, как от прокаженного. Далее просто часть жертвователей, конечно же, отваливается, потому что люди и боятся жертвовать, и люди, и организации боятся жертвовать в организации иностранные агенты. Ну, а кто-то искренне считает, что что же я буду иностранных агентов.
Враги народа, да.
А в материальном плане, Григорий, насколько сейчас сложнее стало? Тут вы сказали, что многие могут отказываться, либо уже отказались от помощи материальной.
Ну, вы знаете, ночлежка, слава богу, пока не иностранный агент. Вот, поэтому я не могу достоверно сказать, насколько это нужно наших коллег, которые уже признаны иностранными агентами, спрашивать. Но я знаю, что, конечно, возникают сложности с поисками финансирования. Это и так всегда больная тема, особенно вот в последние год-два, когда экономический кризис, усиленный пандемией, набирает обороты. Вот, этот статус еще больше затрудняет привлечение средств на благотворительную деятельность. Ну и так далее. Там довольно действительно большой список. То есть это не этот статус, это не приговор, но это для благотворительной организации. Это не значит, что она обязательно скоро закроется, но это, конечно, создает сильные сложности в работе любой организации. И просто организации оказывают меньше помощи, чем могли бы.
Ну вот в некоторых как раз направлениях и уже, наверное, несколько лет назад руководители предпочитали закрывать благотворительную организацию после того, как такой статус выносился. Ну вот как раз во многом и из-за таких причин. Григорий, а есть вот опять же такой вопрос. Вот, допустим, даже будет внесено это изменение, есть понимание, что проще поменять закон, чем людей, которые его исполняют? Ведь закон, вроде по идее, его можно по-разному крутануть. А если у людей будет, которые его исполняют, используют применительную практику.
Правоприменение.
Да-да-да. Все равно же, если будет, повод, то вот это самое правоприменение найдется. Даже если будет оговорка, даже если будет внесено, исключение.
Все равно, чем более закон четкий, тем как бы более четкое правоприменение. Это связанные между собой вещи, иначе можно было бы вообще никакие законы не принимать, а то ли исключительно все оставить на усмотрение там тех, кто будет как бы...
Да, по понятиям есть такое.
Да, вносить в реестр. А поскольку все-таки очень хочется жить как бы в правовом государстве, то, конечно, вот эти самые права и законодательство должны быть максимально качественно написаны.
Хорошо, а можно у вас тут такой еще момент уточнить? Вот я уж прошу прощения, поправьте меня, если слово неправильно употреблю. Вот внутри, в нише благотворителей, в сообществе благотворительном есть какая-то своя структура, какая-то своя организация. То есть, ведь, наверное, можно еще и внутренне каким-то образом отслеживать, я вот сейчас тоже произнесу, тех, кто захотел бы маскироваться под благотворителей, а на деле вести какую-то деятельность, которая может быть совершенно направлена в каком-то другом направлении. То есть, самостоятельно можно ли отсечь вот на таком уровне, на своем собственном, на корпоративном, уж простите, возможных тех, кто захочет эксплуатировать данный закон, данную лазейку?
Тут я не очень понимаю, какую именно лазейку вы имеете в виду. То есть,
смотрите, тех, если будет вот это самое исключение для благотворительной организации, называется благотворительным фондом, а делается что-то совсем другое. Ну, как это? На бумаге одно, на деле другое. Так же часто бывает, когда магазин, условно говоря, оформлен как ресторан или ресторан как магазин, чтобы обойти вот эту запрет на торговлю алкоголем позже там определенного времени.
Да, это резонный вопрос, но у нас же, собственно, есть Минюст. У нас Минюст следит за, в том числе, за деятельностью благотворительных организаций. И если вдруг благотворительная организация начинает заниматься, там, скажем, политической деятельностью, или это мошенники, которые под видом благотворительной организации, там, не знаю, привлекают пожертвования в свои карманы, то это все, в общем-то, контролирует Минюст, контролирует налоговая. Ну и есть еще масса проверяющих инстанций, вплоть там до АБЭПа, который, значит, занимается экономическими преступлениями. Вот. То есть, хватает тех, кто занимается надзором за этой деятельностью уже, и занимался еще до всякого закона об иноагентах. А внутри благотворительного сектора, конечно, есть, многие из нас хорошо знакомы с коллегами. Не скажу, что все всех знают, потому что организаций все-таки довольно много. Но, в общем-то, конечно, мы знаем, кто более качественно работает, кто менее качественно работает. Вот. Но на самом деле, мне кажется, что основная сложность – это действительно наличие каких-то мошенников, которые периодически появляются. Такого, чтобы кто-то прикидывался благотворительной организацией и занимался какой-то вот мифической политической деятельностью, это странный ход. Вот. Но при этом, еще раз повторю, это все-таки должны заниматься не сами благотворительные организации, кого-то там отлавливать и устраивать охоту на ведьм, а должно проводиться в рамках уже и так существующего законодательства, без всяких законов об иностранных агентах, уполномоченными органами, которые, собственно, зарплату за это получают.
Вот, да, здесь хотелось бы, чтобы люди занимались своими делами максимально ответственно и четко. Григорий, в завершение такой вопрос, может, эмоционально немножечко. Каковы ожидания? Есть какие-то понимания относительно того, что поддержат инициативу, не поддержат?
Сложно сказать. Я еще раз повторю, что разговоры о том, что закон нуждается в улучшении,
несколько лет, абсолютно правильно говорить.
Собственно, я бы сказал, что как только его приняли, там, это был, по-моему, 13-й, что ли, год, то есть достаточно давно, с того самого года эти разговоры ведутся, но действительно, пока закон, если и меняли, то в сторону ужесточения. Угу. Поэтому я, честно говоря, на слово уже не верю. Вот, будем судить по делам, посмотрим.
Спасибо вам большое, что согласились с нами побеседовать. Председатель организации «Ночлежка» Григорий Свердлин в эфире на радио «Спутник».
Вы слушаете радио «Спутник».
Это действительно очень сложный такой момент, потому что, ну вот, есть это понимание, что от формулировки зависит очень много. И если сделать ее расплывчатой, с одной стороны, это будет ближе к человеку, как-то понятнее, да, проще. С другой стороны, если это сделать, наверняка найдутся те, кто захотели бы эксплуатировать подобную возможность, воспользоваться этой лазейкой. Вот слово «мошенник» тоже прозвучало не просто так. В конце концов, тот, кто мог бы прикинуться благотворительной организацией, совершенно не обязательно мог бы политической деятельностью заниматься, а какой-нибудь другой мошеннической схемой, но под прикрытием этого исключения могла бы быть защита от статуса иноагента.
Ну, что, собственно говоря, и наблюдалось там в конце 90-х, начале 2000-х. Очень много интересных историй было связано с этим.
Своим мнением также с нами поделился писатель и попечитель фонда «Дети бабочки» Александр Цыпкин.
Любая организация, которая получает деньги из-за границы, моментально попадает под определение иноагента. Поговорил с своими коллегами, и они сказали, что этот закон очень сильно осложнит жизнь фондам, который, как вы понимаете, никто не занимается никакой политической деятельностью, а помогает тем, кому почему-то не может помочь государство. Бездольно нам помогает, кому почему-то не находится денег в бюджете, при том, что у нас вроде бы нет проблем. Если фонды будут еще и теперь сложно их собирать, то просто конкретные граждане останутся без помощи и будут в трагическом положении.
В общем, снова, кстати, если обратить внимание, то сложности вызывают и сомнения, и опасения не сам закон, а то, как вот он действительно право применяется. Просто потому, что вот эта самая недостаточная формулировка или там, как это сказать, расплывчатый критерий, здесь его можно использовать под того или другого. Вот Григорий Свердлин очень красиво сказал в самом начале, что даже беседа на относительной деятельности уже может являться каким-то образом триполитическим моментом. С нами же на связи Владимир Новицкий, адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Михайлович, вот тоже поясните, пожалуйста, насколько, грубо говоря, просто или сложно замаскировать, чтобы по документам все было чисто, какую-нибудь организацию под благотворительный фонд. Есть сейчас такие моменты или все-таки у благотворителей и у благотворителей в благотворительном секторе есть некоторые критерии, которые максимально четкие, которые позволят отделить одно от другого, чтобы вот этой маскировки в случае появления этого исключения не происходило?
Вы знаете, я вообще не знаю примеров замаскированных благотворительных организаций. К сожалению или к счастью, мне такие не встречались. И я думаю, что таких организаций на самом деле, скорее всего, нет. И необходимости в создании таких замаскированных организаций не имеется для тех, кто там занимается какой-то деятельностью, которая может принести вред нашему государству.
Хорошо, а расскажите... Да, прошу прощения.
Да.
Второе, слушаю вас.
Правильно сказали, на самом деле в законодательстве в отношении общественных объединений и некоммерческих организаций, в том числе по признанию иностранными агентами, настолько неконкретные формулировки, что, в принципе, противоречат требованиям законодательной практики, где любые ограничивающие какую-то деятельность, действия должны быть конкретно прописаны. Там сказано и иные действия. Что такое иные действия? Под них можно подвести все, что угодно, к сожалению.
Угу. Хорошо. А расскажите, пожалуйста, вот непосредственно про формулировки, про тезисы, про статьи этого закона. На ваш взгляд, где, на что, на какие вот можно обратить внимание? Не будет ли такого, что дополнительное внесение разъяснений, пояснений, ну, вроде как, действительно определенную ясность несет, но возможность как это, воспользоваться ситуацией и подкрутить одно под другое, ну уж точно не исчезнет.
Вы знаете, дело в том, что вот судя по целому ряду нормативных документов, это касается не только закона об иностранных агентах, я коснусь и такой неприятной статьи, как государственная измена. Там тоже содержится формулировка и иные действия, которые могли бы причинить вред. Понимаете? В любых нормативных документах это международное.
Наверное, у какого-то законотворца вот это словосочетание «иные действия» очень любимые, очень любят везде вставлять.
Делается на всякий случай. А вдруг мы что-то пропустили? Но, как известно, да, вот в рамках правильного применения закона должно быть четко прописано и указано конкретные действия, которые влечут за собой соответствующую ответственность. А существуют такие вот как бы резиновые формулировки, конечно, не позволяют в зависимости от ситуации использовать их для разных целей. И поэтому здесь само по себе комментирование дополнительного закона без того, чтобы убрать данные расплывчатые выражения, оно, к сожалению, может привести к обратному результату. Просто расширится еще зона таких вот возможных воздействий.
Если, опять же, обратиться непосредственно к закону, к формулировкам, к сфере правоприменения, есть ли еще какие-нибудь направления, где тоже можно претендовать на исключительный статус? Потому что вот я вначале перечислял то, что сейчас уже исключено. Религиозные организации, госкорпорации, торгово-промышленные палаты, муниципальные учреждения, международные фонды. Возможно, благотворительная организация добавит. Кто-то еще может выступить с подобной же инициативой и с высокими шансами на поддержку?
Ну, на самом деле, на мой взгляд, этот перечень должен включать, безусловно, правозащитные организации, организации, связанные с защитой отдельных социальных групп, в том числе, может быть, и этносоциальных групп, если есть такая необходимость. И единственным критерием включение в подобный перечень, если его сохранять вообще, потому что, на мой взгляд, сам термин «иностранный агент» влечет за собой негативную коннотацию и вызывает неправильное восприятие со стороны третьих лиц в отношении такой организации, то включить туда конкретные действия, которые причинило вред, не может причинить, а причинило вред. Поэтому необходимо, чтобы между действием и последствиями была причинная связь, а не просто само действие. Потому что не формальный состав должен быть, а материальный, если говорить терминами уголовного права.
Владимир Михайлович, а вот есть тоже такая формулировка, и сам ее тоже сегодня использовал, что проблемы не в законах, а в правоприменении. А есть какие-нибудь...
Да-да-да? Нет, к сожалению, вот. Вынужден перебить вас, это неправда.
Вот как раз, хотя я к этому хотел сказать, что так ли права эта фраза, или действительно в законах, может быть, дело? Прошу вас.
В законах, в первую очередь, проблема в законах. Если закон не конкретен, он создает возможность, в том числе и для правового произвола. Точнее, не правового произвола. Поэтому в этой части сначала должны быть четкие, ясные, конкретные нормативные акты.
А есть такое, опять же, понимание, чтобы, ну как это сказать, как правильно сказать, чтобы правоприменителей настроить, наставить на нужный лад, вот чтобы и человеческий фактор каким-то образом изменить,
но вы знаете,
или нет?
Человеческий фактор, он всегда имеет значение, но мы знаем, что в традиции нашего общества, не только там советского периода, но и до советского периода, всегда считалось, и постсоветский период уже теперь считается, лучше быть пожестче, лучше перегнуть, чем изогнуть. За это, как правило, не спрашивают.
Если
соответствующим образом, если формулировки позволяют расширительно толковать какое-то действие, то очень часто это используется, в том числе и для того, чтобы показать собственное служебное рвение.
Владимир Михайлович, у вас тоже спрошу, на ваш взгляд, подобная инициатива, данное письмо будет поддержано или какие перспективы, на ваш взгляд?
Я думаю, что поддержка этого письма будет оказана. Вопрос, в каком объеме, это другое дело. Потому что, судя по тенденции, постараются все-таки сохранить, я буду рад, если ошибаюсь, эти вот такие расплывчатые формулировки в самом законе.
А если вот такое волшебное слово, правда, порой труднодостижимое, компромисс возможен здесь? Или это вот торговля, которая немножечко не для области законотворчества и не для области благотворительных организаций?
Вы знаете, компромисс, если привести пример из другой практики, одели человеку кандалы на руки и на ноги, а потом по его просьбам сняли ножные кандалы или ручные.
Да.
А да, вот как этот компромисс воспринимается? Как получение свободы или такого вот компромиссного ограничения? В данном случае представляется, что компромиссом может быть четкое следование принципам нормотворчества и законоприменения в правовом государстве.
Владимир Михайлович.
Конкретно и ясно.
Владимир Михайлович, вот вам не нравится слово «иноагент», и очень многим это слово не нравится. А как, по вашему мнению, можно было бы каким словом это заменить?
А зачем заменять это слово? Если лицо совершило противоправные действия, которые причинили вред реальным государственным общественным интересам, для этого есть соответствующие статьи уголовного и административного законодательства. Зачем это слово «иноагент»? Брать кальку из американской практики,
ну, да.
Говоря, это, на самом деле это делалось против коминтятовских в свое время людей, потому что боялись социальной революции в Америке, они там именно поэтому принимали, не против нацистов, а именно против коминтятна этот закон. Но, кстати говоря, в Америке он более конкретен, в отличие от наших формулировок.
Владимир Михайлович, давайте, да, на этом, наверное, точку уже поставим, просто потому что время поджимает, а о необходимости...
Зачем
усерьезнить формулировку?
Плохое, а не предлагать свое хорошее.
Ага. Ужесточить, в конечном счете, не ужесточить, сделать более четкими формулировки, хотя, да, и ужесточить, наверное, требования к этим формулировкам тоже, вот на это тоже можно...
Безусловно.
Владимир Михайлович, вам спасибо огромное. Владимир Новицкий в эфире на радио «Спутник», Олег Обухов, Алексей Красильников у микрофона в студии. Олег, благодарю.
Спасибо.